Глава пятая. Не все данжи одинаково полезны. Естественно, что только праздничным завтраком по случаю приезда наше общение с Галатианом не ограничилось. Я начал посвящать его в суть стоявшей передо мной задачи — убить верховного жреца кровавой магии, суперэлитного моба, при этом не используя или почти не используя магию. Надо сказать, что Галатиан тему воспринял с большим интересом. Человеком он был творческим, и такая сложная задача не могла его не заинтересовать. Что мне очень понравилось, он оказался не только склонным к творчеству, но и с системным мышлением. Такое с людьми, играющими за ремесленников, случается нечасто, так что мне повезло. Поняв суть проблемы, он первым делом взял лист бумаги и попросил меня зачитать названия моих навыков и пояснить, что я могу достичь с их помощью. По мере перечисления его глаза все больше округлялись. Наконец он не выдержал.
— Слушай, как у тебя их столько оказалось? Ты же не топ-игрок, начавший играть еще с тестового режима.
«Если хочешь, у тебя через несколько часов их будет еще больше», — пожал плечами я. «Правда, никаких гарантий, какие именно навыки ты получишь. Хочешь?»
«Спрашиваешь», — восхитился Галатиан. «Конечно, хочу. Правда, побаиваюсь, конечно. Душу продавать не нужно будет. Может, ты так и стал этим самым жрецом магии крови?»
«Нет, конечно», — засмеялся я. Единственное условие то же, что с Бантосой. Никому не говорить об этом способе.
— А, первое правило бойцовского клуба. Никому не говорить о бойцовском клубе. Понимаю, —
сказал Галатиан заговорщицким голосом, снизив тон и подозрительно оглядевшись вокруг.
— Такое условие меня полностью устраивает.
Ну и ты должен понимать, что есть риск подцепить какой-нибудь навык, который потом может подпортить тебе игровой процесс. Решил уточнить до конца я. У меня вот такой есть, поэтому я осторожничаю и не хапаю теперь новые навыки по десятку в день. Так сказать, несколько раз рискнул, доволен результатом и не хочу рисковать дальше.
«Да не, я как раз понимаю и одобряю. Это большой талант вовремя остановиться в случае выигрыша и уйти из казино с деньгами.
Закивал головой мой новый друг.
К риску я готов, сам видишь, перс у меня не очень прокачан. Не проблема создать нового в случае, если ставки на красное не сыграет.
Хорошо, тогда допишем список моих навыков, чтобы ты мог на досуге подумать над проблемой убийства Арпурета. Я отведу тебя к маэстро, который сделает из тебя обладателя множества навыков. И того самого очень ценного достижения, о котором я тебе писал, — пообещал я. Так мы и поступили. Адельхейд была несколько разочарована тем, что за столом мы не засиделись, да и вообще слишком много говорили о делах, но я вызвал нового пэта, она взяла его на руки, и все проблемы с любыми претензиями ушли на второй план. А повел я Галатиана, конечно, на сеанс к моему первому пэту. Заходя в номер, сразу вызвал его из инвентаря, чтобы не терять время. Я уже привык как-то, что НПС совершенно спокойно реагирует на моего принца с его страхолюдной внешностью. Поэтому очень удивился, когда шедший за мной Галатиан вдруг отшатнулся назад и стукнулся об дверь.
— Что это за ужас?
— спросил он, опасливо стоя в проходе. Я немного даже обиделся. Зачем сразу ужас? Ну да, морда страхолюдная, с торчащими клыками. Но так, зверушка полезная. Это пет мой, принц.
— Не понял, — замотал головой Галатиан. — А внизу тот милый пушистик. Разве не твой пет, или я что, перепутал?
— Реликт мой второй пет, а это первый. Терпеливо объяснил я.
«Снова не понял», — сказал Галатиан растерянно. «Но можно же иметь только одного пета».
«А это у меня класс такой, дрессировщик. Я по нему смогу и трех петов иметь. Надо только по уровням еще подрасти», — Его обычным игрокам не дают, только НПС. Попытался растолковать я.
«Ну, у тебя тут и страна чудес в твоем лице!»
Снова покачал головой Галатиан.
«Такое впечатление, что ты, как те корейцы, сутками подряд играешь».
«Кто его знает?» — неопределенно сказал я, впечатленный правильностью догадки Галатиана. «И ведь верно. Не играя с таким полным погружением, многое прошло бы мимо меня. Вряд ли бы я надолго задержался в Нубятнике, спеша приобщиться к настоящим впечатлениям от игры на больших просторах. Значит, не было бы у меня и принца, и начального капитала от сокровища в пещере. Не было бы денег на покупку редких заклинаний. Остался бы без крота и визуализации. И удивлялся бы тому, какие необычные вещи возможны в эгиде. Надо же, два пэта. Надо же, огромный валун, созданный из воздуха. Надо же, десятки крутых навыков у чувака со средним уровнем прокачки. Галатиан все же в комнату вошел, но от принца, который на него не обращал никакого внимания, нетерпеливо ожидая, когда я подойду его почесать, держался максимально далеко, а к двери максимально близко. Подошел, конечно, почесал загривок зверю, вымахавшему так, что я уже давно смотрел на него снизу вверх. Принц расплылся в улыбке, обнажив огромные клыки. Должно быть, Галатиану его улыбка показалась чем-то другим, потому что он снова дернулся. Ну и как проводить сеанс по получению достижения, если клиент откровенно боится врача? — Галатиан, — терпеливо сказал я, — ты же понимаешь, что находишься в игре?
— Ну да, конечно, — ответил тот недоуменно. — А почему ты спрашиваешь?
— Да ты так смотришь на принца, словно он твою бабушку убил, — объяснил я свой вопрос. — Это всего лишь абсолютно безопасный и полностью контролируемый мной игровой пэт, без помощи которого ты не сможешь получить ни ценное достижение, ни десятки навыков.
— Подожди-ка,
— сказал Галатиан настороженно.
— Ты хочешь сказать, что с этими длинными клыками связаны мои дальнейшие перспективы?
— Прямо в точку, мой друг, — ответил я облегченно. — Эд кусает тебя 5000 раз. Ты получаешь достижение и заимствуешь у него два навыка. И один из них — ключевой для того, чтобы заполучить без проблем десятки навыков.
— Ух ты ж, как оно все повернулось!
Чуть не взвыл Галатиан, схватившись за голову руками.
— Понимаешь, у меня с детства панический страх перед летучими мышами, а твой такого размера, словно двух игроков только что сожрал. И, кстати, что за чудеса такие? Почему у твоего пэта намного выше уровень, чем у тебя?
— Да ты понимаешь, он, видимо, штучного производства. Вот разрабы и не заметили баг, позволяющий ему при определенных условиях грейдиться с сумасшедшей скоростью. На определенном этапе баг заметили и пофиксили, но повезло. Уже полученные уровни не отобрали, — объяснил я.
— Что же делать-то?
Галатиан заметался по моему номеру вроде бы хаотично, но каждый раз обходя подальше принца.
— И хочется, и колется.
— Как ты относишься к спиртному? Задал наводящий вопрос я.
«Нормально отношусь», — ответил он растерянно, а затем просиял. «А, ну да, это может помочь. Но сколько же мне придется выпить, боже мой!»
Это я не стал комментировать. Просто достал из бара 5 бутылок и поставил на стол. «Так, тут у нас 3 бутылки с вином и 2 с разными сортами самогона, что гонят местные гномы. Ты уж сам определись, что именно будешь юзать, а я вернусь через несколько минут. Торчать рядом с пьяным Галатианом во время процедуры несколько часов я не собирался. Мне надо было срочно грейдить нового пета. Кто его знает, может, и его удастся использовать в моих зловещих планах по уничтожению Арпурета. Так что я нашел дрессировщика, взял с него клятву о неразглашении и подробно объяснил, что ему нужно делать, а затем привел в номер. Галатиана я обнаружил в коридоре. Блин, да он не шутит. У него реально страх перед летучими мышами, раз он даже из номера слинял, чтобы не оставаться с принцем один на один. В чести Галатиана надо сказать, что в его руке уже была бутылка с самогоном, и он из нее пил прямо из горла. Я одобрительно кивнул. Люблю людей, которые, несмотря на наличие проблем, мужественно работают над их преодолением. Дрессировщик при виде самогона рефлекторно сглотнул. Я решительно к нему обернулся. «После того, как процедура будет завершена, я тебе дам такую же бутылку. И сутки никого не буду спрашивать, где ты. Но пока дело не будет сделано, чтобы ни капли. И твоя задача не только подавать вовремя эликсиры, но и подливать самогона, если увидишь, что клиент начинает трезветь». Камлейд грустно кивнул. «Ничего страшного. Ему полезно немного помучиться, наблюдая, как другой пьет, а ему нельзя. У меня вообще в планах сделать его трезвенником. Помогу ему разжиться новыми петами, и пусть хлопочет над ними. Все же, конечно, пришлось дождаться, когда Галатиан упьется до положения рис, потому что я не мог уйти, не убедившись, что сеанс вообще возможен. Вдруг он и в алкогольном нокауте все же будет бояться принца. К счастью, когда принц подошел и укусил Галатиана в первый раз, тот только что-то пробормотал, а потом похлопал его по мохнатой морде. Я облегченно выдохнул. Сработало. И пошел собирать команду на вылазку в данжи. Сегодня я хотел вначале пройти прежние данжи, которые мы уже неплохо освоили, а потом проверить парочку новых. Поскольку Адельхейд шла со мной, Пэта я отозвал в инвентарь. Выпускать его не буду. В любом из данжей, что я собираюсь посетить, его порвут за полминуты с его мизерным уровнем. Но после данжей выпущу. Глянуть, сколько уровней он на них взял. Пока перемещались к данжам, задумался. Общаясь с Галатианом, я чувствовал грусть, что не могу полностью наладить дружеские отношения. Дружба — это полное доверие между людьми. А мне нельзя говорить под страхом смерти некоторые вещи. И нельзя задавать также под страхом смерти некоторые вопросы. Вот, скажем, мне безумно хотелось попросить его смотаться и глянуть, как там моя семья, но нельзя. Не уверен, что мне стоит, даже если спросят, в каком городе живу, отвечать правду. Не засчитают ли это за нарушение правил и не обнулят ли меня? Лучше перестраховаться. Значит, придется врать. А вранье и дружба — вещи несовместимые. Еще очень хотелось спросить, как там дела в России, чего нового произошло за последние месяцы, как там дела с америкосами, которые вечно учили нас, как жить. Не то чтобы я сильно раньше интересовался политикой, почти не интересовался, но при том информационном голоде, который был у меня сейчас, все стало интересно. Но такой вопрос Галатиану будет выглядеть совершенно идиотским. Неважно, играю ли я в капсуле или в усеченном варианте прямо за настольным компьютером, кто мне мешает мимоходом посмотреть новости? Тем более, что и в капсуле есть принудительное отключение, если слишком долго там проторчишь. За исключением медицинских показаний, когда в игровую капсулу кладут людей с теми или иными крайне серьезными проблемами, и капсула совмещена с жизнеобеспечивающей аппаратурой.
Кстати, а ведь это может быть идеей.
Если Галатиан начнет задавать специфические вопросы обо мне, можно сказать, что я, к примеру, паралитик и провожу в капсуле и игре все свое время. Вроде не совсем вранье, хотя на практике мой случай еще хуже. У паралитика есть шанс, что изобретут новое лекарство или какую-нибудь операцию по восстановлению спинного нерва придумают. Я же полностью сам по себе. Выполню этапы и воскресну, не выполню. Да, решено. Буду паралитиком, а вместо Москвы выберу Санкт-Петербург. Красивейший город, всегда хотел там жить. Но останавливал совершенно неподходящий для маленьких детей климат, неизбежный в городе, построенном на месте болота. Да и с экологией там начудили выше крыши. Казалось бы, город на берегу моря, и сильный ветер должен выдувать из города всякую гадость. Но нет, даже он не справляется. Тем не менее, в Питере я бывал много раз, с почтением гулял по его улицам, разинув рот на местные чудеса архитектуры. Тесно общался с местными друзьями, посещая с ними самые их любимые рестораны. Так что худо-бедно на какие-то вопросы по нему смогу ответить. Решил также, что постараюсь все же выведать что-нибудь о нынешней жизни в России из Галатиана косвенными вопросами. Не обязательно же прямо спрашивать, что там нового в стране. Можно спросить, как он относится к политике Кремля, скажем, в Украине, а заодно и поднабраться новостей, выслушивая его точку зрения. Если подливать вина или пива побольше, то должно прокатить.
Маннивальд, штаб-квартира клана «Гордость победителя».
«Шеф, у нас непорядок», — отвлек от дел Маннивальда, зашедший к нему зам по кадрам.
«Что случилось, Трумзан?»
— насторожился клан-лидер. Трумзан был опытным кадровиком и в реале. И Маннивальду стоило немалых трудов убедить его заняться этим же делом и в Вирте. Как и многие, первоначально Трумзан пришел в игру за релаксом и яркими эмоциями. Но впечатленный размером предложенного оклада, он все же на предложение клан-лидера согласился. Имел значение небольшой пакет акций клана, предложенный каждому из руководства. «Помните, я предложил купить и поставить программу, анализирующую причины, по каким наш клан покидают игроки?» Маннивальд помнил. Только безответственный клан-лидер мог не заниматься учетом кадровых потерь. Численность тех, кто покидал клан, была очень важной информацией. Нужно было знать и причины ухода, как высказанные, так и реальные. Мало ли. Против клана развернули информационную войну, роняющую его репутацию в глазах игрового сообщества. Или кто-то целенаправленно переманивает лучших игроков. Так вот, за два дня ушло три неплохих игрока. Без объяснения причин. На контакт не выходят, на письма не отвечают. Такое впечатление, что вообще бросили играть. Анализ программы показал, что у них есть один общий момент. Перед исчезновением они посетили данж «Железная воля». Как же! Маннивальд прекрасно помнил, что совсем недавно купил этот данж у Троя. И как все собирался его тоже посетить, но все не складывалось со временем. Просто вывел инфу о нем в общий доступ, как и с другими данжами клана, чтобы игроки сами разбирались, что именно посетить, чтобы получше прокачаться на индивидуальной основе. Такую политику с индивидуальными данжами с быстрым откатом проводили и другие кланы. Я посмотрел также отзывы на нашем внутреннем сайте по данжам от других игроков, кто данж прошел, но из игры и клана не вышел. Они впечатляют. Скажем так. Ни один не отвечает нашей политике ни использования мата на внутренних ресурсах. И одним или двумя нехорошими словами в них не ограничиваются.
«Даже так?» — впечатлился Маннивальд.
В клане было правило, что использование мата в чате допускалось только в период боевых действий. А вот за нецензурные комменты в мирное время полагались немалые штрафы за каждое слово. Все знали об их размерах и точно могли посчитать, на какую сумму влетят, если будут игнорировать эту политику.
«Знаешь, ты меня заинтриговал. Скажу-ка я сам в этот данж», — решил Маннивальд. «А как вернусь, так и решим, что с ним делать. Заходи через пару часиков, переговорим».
А наши импульсивные игроки... Эх, молодежь, молодежь, вечно раздует из мухи слона, и все приходится самому проверять.
Через 2 часа дисциплинированный и исполнительный Трумзан подошел к двери шефа. «Слышь, бесполезно это. Не сможешь ты с ним сейчас ничего решить», — неожиданно заговорил часовой, когда кадровик потянулся к ручке двери. Трумзан очень удивился. Часовые обычно в дела начальства не лезли. «Почему это?» — спросил он.
«Ну, как тебе сказать?»
Орк, которого Трумзан знал как молчаливого и косноязычного, замялся.
«А, черт! Впрочем, ты же тоже начальство. Вот сам и разбирайся».
Удивленный таким странным комментарием, кадровик потянул дверь на себя. Представшее перед ним зрелище шокировало. Манивальд был на месте, но действительно вряд ли что с ним сейчас можно было обсуждать. В кабинете было накурено, и огрызок толстой сигары дымился в тарелке, использованной вместо пепельницы. А сам клан-лидер спал, сидя в кресле и уронив голову на стол. При этом он крепко сжимал в руке пустую литровую бутылку доморощенного виски, который в клане научились гнать 2 приятеля-гоблина, занимающийся алхимией. Трумзан тут же открыл дверь, немало озадаченный. «А что, Манивальд разве курит?» — удивленно спросил он часового.
«Не, это он у меня сигару попросил», — ответил тот. «Я немного балуюсь в игре. Тут же никотин виртуальный, рака легких не будет».
Про то, пьет ли клан-лидер и тем более напивается, кадровик спрашивать уже не стал. И сам знал, что нет. И первым делом, вернувшись в свой кабинет, удалил данж «Железная воля» из общедоступного списка до получения новых указаний от клан-лидера.